Здравствуйте все, кто нас слышит и все, кто нас видит. В эфире Вячеслав Гончаров и мой гость сегодня Байгабыл Мудурщ Талангутов. Это ведущий эксперт по ядерной безопасности. Давайте я вас так назову.
Хорошо.
И мой большой-большой друг. Я сразу скажу, воспользовался служебным положением для того, чтобы встретиться со своими друзьями, ну, которые по совместительству еще большими экспертами. Так в жизни редко получается встретиться. А тут вот раз и пожалуйста. Сегодня я бы хотел поговорить, вот, вернее, продолжить нашу тему. Это атомная безопасность. Первый раз мы встречались с вами где-то месяца 3-4 назад и разговаривали о возможности запуска у нас небольшой атомной электростанции. Вернее, даже о намерениях что-то такое запустить и попробовать что-то из этого как-то сделать. И вот здесь вот огромное количество товарищей, которые эксперты, не эксперты и специалисты, начали возмущаться о том, что, может быть, это преждевременно, может быть, мы будем ветряную энергию какую-то использовать, солнце, ГЭС и прочее, прочее. Другие начали говорить о том, что, а давайте посчитаем, хватит ли нам энергии в том количестве, в котором она есть сейчас. Все равно придется на что-то новое переводить или строить дополнительные ГЭС, или АЭС строить и так далее, и так далее. И вот совсем недавно я почитал такой небольшой доклад специалистов по Гринпису. Я вам даже высылал эти какие-то тезисы. И вот здесь вот хочу разобраться. Первое, что, на что ссылаются товарищи из Гринписа, это что потенциал атомной энергетики в смягчении рисков изменения климата ограничен. Что это такое, я так и не понял. И вот хотел у вас это спросить.
Сейчас между экспертами большая всегда идет спор, потому что климат меняется, к сожалению, климат быстрее меняется, чем мы проводим какие-то мероприятия по снижению этих рисков. В последнее время, в общем-то, видно, что мы эту войну за климат как бы проигрываем. Все говорят, война за климат, такой термин, что мы должны бороться с изменением климата. К сожалению, это идет, скажем так, мы отстаем своими мероприятиями на сегодняшний день. Но, тем не менее, наука и мировое сообщество движется по тому пути, чтобы снизить риски. И надо сказать, что, конечно, она ограничена. Имеется в виду, что в этой борьбе по изменению климата все методы хороши. То есть нам необходимо применять все, что имеет на сегодняшний день наша наука, наше производство. И в том числе, скажем так, атомная энергетика, скажем, ну, выглядит неплохо.
Не самое поганое, что можно придумать.
Надо сказать, что противники очень часто выступают против атомной энергетики. Но надо отметить, что атомная энергетика и ядерные атомные станции включены в список технологий, которые нужно применять по изменению климата. Это, по-моему, буквально, я не знаю, скажу, или полгода назад, или, ну, нет, совсем недавно, он включен в список технологий, применяемых для чистых технологий, которые применяются по борьбе с изменением климата.
Угу.
Вот. Ну, тут вопросы встают экономической себестоимости, безопасности. Надо отметить, что в плане безопасности, конечно, показывают последние события даже на Украине, показывают, что атомная энергетика, она одна из самых уязвимых. Вы видите, что вокруг этой атомной станции очень много вопросов. МАГАТЭ этим занимается. Мы в тот раз с вами говорили, должна быть очень хорошая инфраструктура в стране по обеспечению безопасности. Наши соседи Казахстан и Узбекистан пошли на пути применения ядерной энергетики, потому что у них, наверное, другой альтернативы как бы нету. Они просчитали свои возможности и, в принципе, движутся к тому, чтобы у себя ставить атомную энергетику. Но вопросов там много.
Вот тоже интересно, я вас перебью. Мы все время раньше думали, как обеспечить безопасность атомной станции. И думали, чтобы там блок не лопнул, да, утечка не произошла. А сейчас, да, оказывается, можно просто шарахнуть по этой станции ракетой, да?
Да. Но
и как вот здесь вот в этом...
Если шарахнешь, конечно, будет маленький атомный взрыв. Вот сейчас же идет вопрос еще о грязной бомбе, прямо буквально заговорили. То есть вот эти отходы можно использовать, отходами можно шарахнуть, и везде будет радиоактивное загрязнение.
Вот по грязной бомбе. Я знаю, что вы всерьез занимались не грязной бомбой, сразу хочу сказать, но обеспечение безопасности для того, чтобы у нас в стране тоже не создавались вот эти самые грязные бомбы. Это же прежде всего по отходам.
Это поиск старых отходов, их захоронение для того, чтобы ну, какие-то деструктивные силы не использовали ее в своих целях. То есть, угу. бывали случаи в мировой практике, когда такие отходы попадали в окружающую среду, и были катастрофические как бы, последствия. Есть несколько случаев таких, поэтому программа МАГАТЭ есть по нахождению этих отходов, чтобы они не попали в разряд грязных бомб.
Ну вот для друзей, которые нас сейчас слушают и, возможно, посмотрят, грязная бомба – это берется ядерные отходы, взрывается и распыляется, и радиоактивное заражение. Я правильно понимаю?
Да, да. Ну, они бывают разные, разные активности, разные, как скажем, интенсивности излучения. В зависимости от этого и последствия будут разные. Но отходов радиоактивных разных очень много. Есть такие вот хвостохранилища наши. Uh-huh. Они менее активные. То есть их распространение будет радиоактивность, но не такая катастрофическая. Если отходы ядерной промышленности, ядерной энергетики, они более активны, то есть разрушительная на живой организм намного сильнее, и она будет больше воздействовать.
А вот то, что касается медицины, можно ли с помощью медицинской отходов, вот именно атомной медицины или ядерной медицины, ее назовем, да, правильнее назвать, их использовать в качестве...
Конечно, конечно, да, ядерная медицина, ну, до сегодняшнего дня часто используются источники, которые являются как радиоактивным элементом, который, если в природу попадает, она очень имеет интенсивность большую, она же убивает раковые клетки, то есть там uh-huh. энергия очень большая, энергия и пучок такой мощный. И в окружающей среде, конечно, будут последствия тяжелые.
А как обстоят дела у нас с безопасностью вот, по грязной бомбе, если мы уже...
Ну, к сожалению, в последнее время, конечно, движения нету, потому что инфраструктура поломалась полностью. И, в общем, нельзя сказать, что совсем нет, есть, но... именно вот мероприятия, которые намечались, они, конечно, встали. Это ну, описание, где, сколько этих отходов, как обеспечить безопасность. И инфраструктура на сегодняшний день как бы есть, но сама работа более ну, замедлилась, скажем так.
Насколько я понимаю, я дилетант в этом, поэтому, если ошибусь, не ругайте. Вначале нужно описать это все, потом описать, какие средства сейчас предусматривают защиту, чтобы эту радиоактивные отходы никто не использовал, а потом описание дальнейших шагов по усилению защиты или по их дезактивации или что-то еще. То есть, это огромный план мероприятий. И фактически сейчас, ну, я не видел, я порылся сначала в интернете, порылся в каких-то бумажках открытого доступа, и ничего я этого не увидел, что у нас это реализуется. Значит ли это, что сейчас это просто...
Нет, у нас как бы программа, она не принята, программа по обеспечению безопасности. Не, и обеспечение прибором, обучение людей, обеспечение инфраструктуры, законодательная база. То есть, все это прописано, какой-то, как скажем так, общее... сетка есть. И вот вы правильно говорите, что это должно быть. То есть, сама система безопасности, ну, она может быть не такая, как требует МАГАТЭ, но есть. Угу. Потому что учреждения их используют, они знают, как ее использовать. Но тут должна быть еще независимая система контроля надзора, которую там периодически... Вот эта система пока хромает. То есть...
Чтобы ни один паразит их не украл.
Да, Слава, это к тому, что вот мы сейчас говорим про ядерную энергетику, про это. То есть в нашей стране на сегодняшний день это, об этом можно забыть, про ядерную энергетику, потому что у нас нет системы самой обеспечения безопасности. То есть это кадровый потенциал, приборный потенциал, законодательная база. Сейчас это говорят, но к этому ничего не делают. Например, Узбекистан, к примеру, создал инспекцию, где 100 человек приняли на работу и обучают уже 3 года.
Ух ты!
Безопасности, именно обеспечение безопасности. Это все начинает как строить, как кто где сидит, какую кнопку нажимает. Но это за время использования атомной энергетики в мирных целях сложилась очень четкая, хорошая система. Вот эта война показала то, что страны, которые у тебя оставили атомную энергетику в Европе, они выигрыши. Сейчас, видите, все замерзают, света не хватает, газа не хватает. А все страны, которые не отказались, вот, например, Германия отказалась, она сейчас самая уязвимая в плане, она перешла на газ, газа нету, и у нее она замерзает, скажем так. А те страны, которые, ну, европейские...
По-моему, французы самые продвинутые, да, в этом?
Практически все страны используют атомную энергетику, и они не отходят от своей программы, а наоборот, развивают. Если говорить про малую, вот, кстати, вот сути нашего разговора про малую малые станции, энергетические блоки, сейчас идет очень мощное развитие, сейчас прямо последние годы все страны за это взялись, все развитые страны, и практически развивают вот эту ядерную малую энергетику. То есть там 100 мегаватт, там 50 мегаватт, 300 мегаватт. То есть они считаются очень безопасными, любое время ее можно как бы выключить. Ну, теоретически, все, кто ее продвигает, это говорят, что, в принципе, поставлено на небольшой какой-то. Некоторые страны уже запустили, в России используют такую энергетику. То есть... Подплыл корабль к какому-то городу, подключился, и все.
И все, да?
И свет есть. Ну, атомные подводные лодки тоже же уже немного лет используются, эти установки ядерные, которые силовые, они же атомную подводную лодку обеспечивают.
Пока она там по морям не ездит, можно подключиться.
Да, и вот эту систему продвигают, но я бы сказал, что многие развитые страны имеют программу развития малоатомной энергетики, и они ее продвигают. Но при этом у них есть система, очень мощная система безопасности, там, я не знаю, пятикратное обеспечение безопасности, кто кого контролирует, кто как это. Поэтому движение это будет, а в нашей стране, конечно, сейчас можно об этом думать, можно, но применять сейчас это 100% преждевременно.
Ну вот есть два направления, это возобновляемые источники энергии и атомная энергия. Вот сейчас в нашем разговоре вот два таких направления. И опять же, вот я смотрю из доклада, здесь говорят, что возобновляемая энергетика требует меньше денежных затрат. Я, если честно, не понимаю... В чем меньше затраты? Обслуживание ее, установка, эксплуатация или какие-то вещи. Мне почему-то всегда казалось, что, допустим, атомную энергетику, где сейчас мы говорим малое, да, вот именно, вот этот блок собрал, куда-то его посадил, он там работает, как он закончил. Я даже слышал такое, можно его взять и в этом же блоке захоронить. И
здесь... Увести.
Да, увести куда-то.
В принципе, правила МАГАТЭ... Есть такие, если, например, страна какая-то это доставляет куда-то ядерное, скажем, сырье, она это сырье после должна к себе увезти и захоронить. Вот. И, в принципе, как бы, как говорите, этот блок приехали, ну, чисто в фантазиях так, привезли, поставили, отработало там, сколько там, 50 лет или сколько, бац, ее взяли, вывезли, другую поставили. Но к этому унификации идут, кстати, многие страны, науки, вот, много продвигают, это, например, в последнее время Китай, там, все европейские, американцы к этому идут. Ну, наверное, со временем будет, что приехала машина, встала, дала энергию, закончилась, уехала, к примеру. Наверное, будет когда-то так, когда технология...
Как батарейка, да? Вот?
Да, да. В принципе, это батарейка, которая... Там есть ядерное топливо внутри. Поэтому адепты ядерной энергетики так и преподносят, что все это так шикарно. Но мало... Она более безопасная, многие эксперты это подчеркивают, постоянно идут отчеты. Ну, надо еще сказать такое, что тут же себестоимость, вот когда вы затронули вопрос там возобновляемой энергетики, вот солнечная, ветровая, там тоже же отходы большие. Сейчас начинают понимать, что после эксплуатации эти элементы куда-то надо складировать.
Куда-то закопать.
Они тоже имеют большие объемы, но они не радиоактивные, но в то же время они тоже... Ну, есть разные данные. То есть, ну, тут вопрос стоит, что энергетика, ядерная энергетика в последнее время себестоимость немного растет, а возобновленная энергетика в виде солнечно-ветровой из-за того, что везде технологии, она как бы падает. И тут уже можно судить о том, что где-то они уже сопоставимы становятся по цене. Вот. Ну, есть сторонники то, и каждый свое продвигает, но... Для этого, конечно, необходимо просчитать наши возможности, как вы говорите, например, а сколько может дать у нас ветровая энергетика в Кыргызстане, в каких местах.
Ну, косягин с калькулятором,
да? Да, да. И где у нас солнечная энергия, какие у нас есть пространства, потому что же это же площади. Вот солнечная энергетика – это площади. Это надо все поставить, эти солнечные панели, которые тоже эффективность у них на сегодняшний тоже вопрос эффективности, себестоимости. Вот. Насколько это обеспечение безопасности? Ну, возобновляемая она зеленая, она как бы менее опасна в плане дальнейшей эксплуатации. А для ядерно необходима очень мощная инфраструктура, специальное агентство, инспекции. На сегодняшний день, наверное, действительно мы пока не готовы к этому. Поэтому она более-более, ну, представляет более опасность для нашей страны на сегодняшний день. Потому что мы пока не готовы. Если мы когда-то там технически, институционально достигнем такого момента, тогда сейчас говорить об атомных установках, конечно, мне кажется, рано, ближайшие, наверное, может, даже 10 лет. Вы же видите, как у нас ситуация. Мы более такими, скажем, мелкими задачами не можем справиться. Инфраструктура, правительственные органы, постоянные у нас какие-то, даже те области, которые уже все налажены, у нас буксуем, а говорить о новой, где очень много, ну, высокотехнологичная область, где требуются специалисты высокого уровня, на сегодняшний день мы 100% не готовы.
Это в мечтах я так себе позволил фантазировать, раз и появилось. Не получается так. Вначале действительно нужно хотя бы человека 5 лет отучить, да, послать куда-то, чтобы он приобрел соответственные какие-то компетенции, вернулся, а за это время, чтобы мы могли подготовить инфраструктуру, как
говорится. Государственная инфраструктура должна быть, да, которая 100% обеспечивает всю безопасность. Для этого и законодательная база, инспекционная база. Ну, а там уже как потенциал, как человеческий фактор тоже.
Опять же, вот говорят про 10 лет, и я вспомнил такую штуку. Тоже где-то вычитал, что минимальный срок строительства атомной электростанции – это 10 лет. Мне почему-то казалось, что меньше, гораздо меньше.
Слава, все зависит от денег и какого вкладывания. Вы же делаете дома ремонт или строят люди. Видишь, строят, приехали, поставили дом, и потом через 20 лет наверх поднимают. Если приходят, за лето строят. Тут же от того, сколько вложено денег, кадры, желания. В принципе, малая энергетика – это 2-5 лет как источники. Тут смысл в чем малой энергетики? На заводе все собрали, привезли, поставили, подсоединили. И в плане безопасности, в плане эксплуатации как бы намного проще. А если мы говорим об атомной станции, там, например, там несколько тысяч мегаватт, там, например, 10, там, 5, есть очень много случаев, когда вот Турция строит много лет уже, и еще в каких-то странах. Потому что, знаете, это начинает, потом раз замораживается. Вот сейчас в наших соседних странах тоже ситуация такая. То они эту программу поднимают, начинают двигать, потом раз, что-то останавливается. Ну, политическая ситуация, экономическая ситуация влияет, там и другие, наверное, факторы. Вот. А потом опять начинают двигать, и получается долгострой. И тогда, кстати, себестоимость вот этого электроэнергии, которая, она как бы во многократно повышается. Если, например, приехали, поставили, включили и начали эксплуатировать, и себестоимость маленькая, и окупаемость быстрая. А если очень большую строят и долго строят, она потом сама как бы себя пожирает, и получается экономически невыгодно.
Строили-строили, и нифига не построили.
Да, ну, к сожалению, я был всегда оптимистом.
Что почему к сожалению?
А в последнее время показывают, к сожалению, везде ступор наступил. У нас же, видите, экономика встала, политическая ситуация время к худшему меняется. Прям, ну, оптимизм так истекает чуть-чуть в этом плане.
А так... Опять же, и мне интересно, я думаю, будет интересно нашим слушателям, как происходит процесс изъятия радиоактивных отходов и куда их потом нужно девать, или куда их сейчас девают. Вот, например, атомная электростанция. Отработал свой срок, там, что плутоний, уран, я не в курсе. Что с ним потом должно произойти?
Ну, есть целая система же отработанная. В странах где-то используют, то есть они эти тепловыделяющие элементы загружают, то, что используют, вытаскивают. Там целая эта, ну, структура такая, где-то дают им отстаиваться, там большая активность резко падает, активность самых веществ. Потом они в другой отдел. Потом есть хранилище радиоактивных отходов. В разных странах по-разному используют. Вот нам МАГАТЭ рассказывали, вот, например, в Швеции, там в глубоких слоях под землей есть большие хранилища. Они даже, по-моему, предоставляют некоторым странам, соседям даже, как берут деньги и складируют у себя радиоактивные отходы.
Ух ты!
Да. И они на долговременное хранение туда, скажем, грубо запихиваются, они там лежат. Со временем вот эта радиоактивность падает, падает, и они уже как бы там замурованы остаются. Ну, есть целая система, следят, чтобы кондиционирование там было, чтобы воздух подавался, там определенная температура держалась. То есть у каждой страны свой подход. Вот, но эта система управления отходами, каждая страна, в развитых странах, везде она есть, и за этим весь радиоактивный ядерный материал, он на учете у МАГАТЭ, все страны отчитываются, и отчитываются, как эти вещества, они безопасно утилизируют, скажем так, утилизируют, хранят. В основном они хранятся.
А вот я слышал такую штуку, что раньше или, может быть, сейчас хоронили в океане.
Ну, это вот такие как бы эти есть, что в свое время бочки замуровывали, выкидывали. Кстати, был случай, когда мы слышали, норвежцы помогали россиянам эти радиоактивные отходы в бочках из моря доставать и захоранивать. То есть, наверное, на заре, когда всем предоставлялась такая, что взял море, вылил, выкинул, такие как...
На дне пусть оно там ближе.
Да, было. То есть прям конкретный случай, когда радиоактивные отходы из моря доставались специальными этими инструментами, кораблями, и потом захоранивались. Уже, скажем так, более цивилизованное захоронение происходило. А когда, я думаю, что когда, вот 40-е годы, когда ядерная гонка начиналась, когда все хотели, тогда, конечно, никто не смотрел, куда. Вот наши все горы завалены радиоактивными отходами.
Лишь бы вырвать, да?
Да. Сейчас же мы перезахораниваем, вот программу сделали, перезахоронения идут, улучшение условий идут. Но в те годы, 40-е, их просто где подходящее место яма была, туда и скидывали.
Вот. Еще, значит, смотрите, это тоже на уровне слухов. Я прям, если мы уже начали говорить по поводу захоронений и прочее, прочее. Тоже во времена Акаева я слышал, что велись переговоры с Германией и рядом каких-то других стран, чтобы радиоактивные отходы привозить сюда. Возможно, здесь их или перерабатывать, и здесь их как-то хоронить. Это было на самом деле или нет?
Ну, слухи на ровном месте не рождаются. Идеи были, приезжали люди, предлагали разные варианты. Потому что я тоже вот уже более близко, не просто слух, а вот разговаривать с людьми, которые участвовали в этих переговорах. Ну, это деньги кто-то предлагал, чтобы привезти здесь, потому что отходы же куда-то девать. Если они же заплатят за это деньги, это же рынок. И, видать, предлагали, чтобы какую-то часть у нас захоронить. Ну, радиоактивные отходы, это мы не говорим о ядерных отходах, которые высокоактивные. Это какие-то радиоактивные отходы, типа наших, вот, имеющие в процессе переработки урана, когда их много, активность маленькая, и она не такая страшная, как вот ядерная. Ядерные отходы, они имеют очень высокую активность, и очень много искусственных радионуклидов, которые, ну, совсем структура другая. А если это природные, вот такая идея, похоже, была, и люди приезжали кто-то. Ну, хотели на это, наверное, бизнес делать.
А вот как же, вы говорите, за границей в какой-то стране, допустим, есть пещера, да? Ну, глубокая. Да. Там это все складируется, и они не боятся, что что-то произойдет?
Ну, они же вот считают, это же наука. Они же считают, что если вот так, вот так, то есть целую систему безопасности, она очень глубоко, там никаких движений, никаких тонических, ну, в таких слоях, где, ну, ничего не может быть. Она нет там, вот как у нас, землетрясений, движений.
То есть нам это не подойдет?
В глубоких слоях. Ну, там огромные деньги вложены. Ну, мы сейчас не говорим о том, что наши ядерные отходы, которые могут появиться, их обязательно страна, которая привезет, она заберет к себе. Тут вопрос не стоит о том, что у нас где-то придет их захоранивать. Это уже требование МАГАТЭ, что если, например, кто-то поставит у нас станцию уже с готовым топливом, топливо она перезаряжает, забирает к себе, и у себя вот этой системе утилизации использует.
Ну, опять же, вот говорят про атомные станции, что идет рост случаев отказа в работе атомных электростанций. Вы слышали о таком?
Ну, я бы сказал, это, знаете, мирное, как его, отказов.
Что сбой какой-то? Вот,
ну, но было и будет, наверное, такие как бы мелкие сбои. Крупные аварии, они наперечет же, когда какие-то были последствия. А, в принципе, там сбои, где-то автоматика. Ну, в этих системах, когда мы говорим, есть система, скажем, там, пятикратное, десятикратное обеспечение. Если где-то что-то сбой, то другая система автоматики срабатывает. И то, когда мы говорим о малой, там она и более безопасна, как бы утверждают специалисты. Ну, сейчас это не так важно, тут вопрос стоит чисто экономический, политический, нужно нам это. Даже я тоже сторонник того, что на сегодняшний день мы не готовы пока это эксплуатировать, такие станции.
И... Вот если бы вам сказали, а давайте вот запустим, вы какие бы сказали, какие шаги нам нужно сделать, вот прям по порядочку?
Ну, если запустим саму программу, вот, что мы когда-то там через сколько-то лет хотим сделать, чтобы мы... Ну, этот просчеты должны быть экономические же, что самый выгодный вариант для Кыргызстана – это использовать, ну, комбинированно. Однозначно, что это ВИА, ветровая, солнечная энергетика однозначная. Какая доля, какой, я не знаю. Вот, гидроэнергетика однозначно. То есть, тут четкие расчеты. Если говорить, что мы, она необходима, и нам какую-то долю необходима на ядерную, то сделать программу, прописать все необходимые шаги при поддержке, опять же, международных институтов, при поддержке экспертов МАГАТЭ, которые могут обеспечить. И вот согласно этой программе какое-то движение можно делать. С учетом того, что через сколько-то там, я не знаю, 10-15 лет, если мы готовы будем, то это применить. Но я пока тоже сторонник как бы больше ВИА, возобновляемой энергетики, потому что, как показывает опыт, как бы мы хорошо ни старались, к сожалению, могут быть проблемы с этим. А с ядерной энергетикой, конечно, эти многократно из-за самого радиоактивного излучения, возможности загрязнения, она на сегодняшний день не самая привлекательная.
Как вы считаете, вот сейчас нужно ли изучать основы атомной энергетики в школе, в институтах или где-то еще?
Ну, в школах, в институтах, в принципе, физики изучают все это как бы основу саму. А вот именно специализированно готовить кадры однозначно надо, потому что, как вы сказали, медицина, ядерная медицина, она семимильными шагами продвигается. В борьбе с онкологическим заболеванием уже, наверное, самая актуальная ядерная. И есть специалисты, то есть нам это на сегодняшний день нужно. Потому что у нас куча отходов радиоактивных, потом в народном хозяйстве везде уже нормальные страны, которые хотят прогрессировать, ядерная медицина занимает тоже хорошую медицину, и вообще ядерная наука занимает такую хорошую долю. И это необходимо развивать, необходимость от нее никуда не деться, если мы хотим более цивилизованно использовать, меньше болеть, хорошо лечиться. В сельском хозяйстве применение ядерной технологии очень большое во всем мире, то есть в семеноводчестве, то есть повышение урожайности однозначно применяют практически все юго-восточные страны.
То есть... А каким образом? А то сейчас комментарии пойдут, это что, мы радиоактивное зерно кушать должны или что-то?
Ну, к примеру, семена многие страны облучают радиоактивным. Кстати, в медицине идет обеззараживание многих этих, используют. Вот как сейчас используют в медицине такой аппарат, в котором стоит какой-то радионуклид, очень мощное излучение, через него пропускают, ну, медоборудование. Все, ничего не надо делать, на ней она стерильно становится. Семена, вот многие же фермеры сеют, а в итоге пропадает. И именно на зерне находится очень много паразитов. Однозначно урожайность там кратно возрастает после обработки этих. И многие страны это применяют. Один из хороших примеров – это вот эти винные крышки. Вот, ну, вот европейские страны все производят же вино, и во многих странах она занимает первое место по экспорту. Вот. Крышки винные обрабатываются радиоактивными излучением. То есть она однократно облучилась, все прошла, она уже как бы на себе радиоактивного ничего не имеет, но на ней уже ничего нету. Ни бактерий, ни вирусов, никаких. То есть она полностью стерилизует эту винную пробку. Потому что и она очень выгодна. Вот я видел человека, который владеет таким аппаратом, и он там хорошо на этом имеет, и в то же время один из самых, наверное, лучших методов обеззараживания винных пробок, оказывается.
Сейчас чем вы занимаетесь? Вот я сейчас знаю, вы далеко от атомной сейчас этой энергетики сейчас не отошли, и от безопасности.
Сейчас я всем занимаюсь помаленьку. Я и какой-то работаем по обеспечению безопасности оползней. Такой проект АБР, в рамках которого мы делаем сейчас, проект только начался, мы делаем рекультивацию этих мест, чтобы оползни не сползли. Разгрузку этих оползней опасных, там большое количество оползней уже включено в список, вот экологическую часть, техническую часть, проектирование, очень интересная работа. Ну и есть очень много задумок разных по обеспечению, скажем, чистоты города, различные, вот мы сейчас с корейскими компаниями вышли на связь, их технологии сюда принести по очистке источников, вот, очистке выбросов газов, контролю. Если, например, скажем, прорекламирую, что на нашей ТЭЦ, если поставить систему газа, так, контроля, да, то в каждом домоходе будет стоять прибор, который автоматически на компьютер куда угодно может подавать параметры, насколько идет очистка этого воздуха, от сажи, от других, окиси углерода, окиси азота, ну, от всех веществ. И в то же время они предлагают технологии, которые по очистке. Сбор мусора, утилизация мусора. То есть мы с ними провели несколько таких встреч с корейскими компаниями. Но во всем мире из компании этим занимаются. И эти технологии необходимы. Вот мы стали изучать на Иссык-Куле. Очень большая потребность в этих по сбору, утилизации отходов.
Ну да, там мусорки везде.
Очистки источных вод. Вот. Они, кстати, вот предлагают одну, скажем так, построить завод по очистке источных вод. Или там КАМАЗ приезжает, вода грязная заходит в одну трубу, выходит уже питьевого качества из другой трубы. То есть в контейнере стоит очистное сооружение.
Круто, круто. Да. О чем в следующий раз с вами поговорим?
Я, знаете, мне же в последнее время столько таких событий. Я только недавно приехал из отдыха большого. Поэтому в голове идей много, этих много. Раз слишком много идей и работы, и как бы чуть-чуть распыляемся, надо какое-то направление. Вот. Ну и то, что мы делали в свое время, как бы ядерную безопасность, в этом плане тоже необходимо работать, потому что специалистов нету, везде ступор. Жалко, что вот эта структура страдает в последнее время. Все время люди там меняются. Вот. Скажем,
тогда про оползни.
Потребность большая. Ну, почему бы нет, по оползням можем поговорить, потому что сейчас вот мы готовим проекты, движение, это же тоже большая-большая проблема у нас в стране. И там целая тоже, как скажем, инфраструктура, то как.
Вопросов интересных много, обсуждать можно.
Хорошо.
Но нужен толк от этих обсуждений, надо движение, чтобы...
Ну, хотя бы мы поднимаем этот вопрос.
Я имею в виду, в стране должно быть, мы должны, я со своей точки зрения, какой-то вклад делать, чтобы все эти проблемы разрешались. Например, вот сама программа по обеспечению ядерной безопасности, все красиво написано, ее надо двигать. Вот. В том числе там, ну, она комплексная, скажем так. Мы писали ее с Евросоюзом, он застопорился, ее надо ее двигать. Это только вот одна программа. А таких программ хороших много в свое время написано.
Хорошо. Напоминаю, что в гостях у меня был Байгабыл Талангутов, специалист и эксперт в области атомной безопасности. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.